В прошлое воскресенье мы праздновали день рождения нашей поместной церкви, правда? Мы сегодня подъехали к молитвенному дому, смотрим, что-то мало машин. Я так говорю Марине, наверное, мы перепраздновали уже. Сегодня так меньше людей. Друзья, сегодня мы празднуем день рождения Вселенской Церкви. Сегодня праздник, который Бог подарил нам, Церкви Христовой. Так что праздник продолжается. Приглашайте друг друга в гости, празднуйте, благодарите Бога. Павел с Олей передавали вам приветствие и поздравления. У них все хорошо, они благодарят вас за молитвы, что вы молитесь за них, их отдых идет хорошо. Я сегодня хотел вместе с вами открыть Священное Писание и проследить важную истину о том, на основании чего была сформирована церковь и какое служение Духа Святого в новозаветний период. Мы с вами постараемся проанализировать несколько мест Священного Писания, помогающих нам понять, что же произошло тогда и в чем состоит служение Духа Святого именно с этого времени. Хочу отметить, что Дух Святой пребывал на земле всегда. Мы открываем первую главу Бытие, первые стихи, первая глава, и мы видим, что, как Петр пишет, Бог создал этот мир из воды и водою. То есть был водяной шар такой, из которого Бог создал все. И Дух Божий парил над водою, над этим водяным шаром. Поэтому Дух Святой творил вселенную, Дух Святой всегда пребывал на земле в ветхозаветний период, но что-то особенное произошло в день Пятидесятницы. То, чего не было в ветхозаветний период развития истории людей на земле. Мы с вами прочитаем ряд текстов Писания, через которые я хотел бы, чтобы вы проследили эту мысль, над которой мы порассуждаем. На 50-й день после воскресения Иисуса Христа произошло чрезвычайно важное событие в истории. То, что Иисус обещал своим ученикам, свершилось. Дух Святой сошел с небес на учеников. Этим событием ознаменовалось начало новой эпохи. Это эпохальное событие. В этот день была рождена церковь. Новый Завет вступил в силу. Вы помните, мы... Вот праздники за праздником, если вы проанализируете, мы праздновали праздник Пасхи, когда Христос говорит своим ученикам, что Он им дает Новый Завет в Своей крови. И вот этот Новый Завет, вот в этот день, в день Пятидесятницы, Он вступает в силу. Рождение и созидание Церкви непосредственно связано с действием Духа Святого. Он – главное действующее лицо в созидании Церкви. Как это происходит? В чем состоит служение Святого Духа? Что конкретно Дух Святой делает в сердцах людей? И чем служение Духа Святого отличается с этого момента от периода Ветхого Завета? Еще один вопрос я ставлю в самом начале. Одинаково ли пребывание Духа Святого в ветхозаветных верующих и в новозаветных верующих? И мы с вами откроем текст Писания и увидим, что по-другому, в чем уникальность того, о чем Христос говорил, когда Он пошлет на землю Дух Святой. Мы уже с вами сказали, что Он всегда был на земле. Но Христос очень ясно говорит, что «Я пошлю Дух Святой, Он придет и будет совершать служение». К сожалению, среди многих христиан сформировалось неверное, искаженное представление о служении Святого Духа, которое сводится к каким-то сверхъестественным экстатическим действиям или к каким-то визуальным чудесам, которые должны происходить. И это все не имеет никакого отношения к действию Духа Святого. Это вопрос не только личной жизни человека, но и отношений с другими людьми. На самом деле Дух Святой выполняет огромную работу в нас и имеет различные служения в нашей жизни. Поэтому понимание этого вопроса практически воздействует на христианское поклонение, на наше с вами поклонение и на наше с вами общение, на наше с вами понимание друг друга и действие Духа Святого среди нас. И я хочу вместе с вами прочитать тексты, описывающие события, которые мы сегодня отмечаем, и на которых мы остановимся для изучения более подробно. Первый текст. У вас будет это на PowerPoint. Вы можете открывать Библии свои и делать там пометки, прослеживать мысль, которую я хочу вместе с вами проследить. Матфея, 16 глава. Когда Иисус Христос разговаривает со своими учениками, Он спрашивает, задает им вопрос, за кого люди принимают меня? Вот Он ходит, проповедует, Он совершает чудеса, Он проповедует Евангелие благодати. И Он задает вопрос ученикам, за кого принимают меня люди? И ученики дают разные ответы, но Петр, как бы от лица всех учеников, он говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, сын, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». На этом исповедании Христос говорит, что «Я создам церковь мою». Она еще не создана, она будет создана в будущем. Но на исповедании Иисуса Мессией, Божьим Сыном, которого Отец послал в этот мир, вот на этом основании Христос создаст церковь. За несколько дней до своей смерти Иисус много говорит о Духе Святом, которого Отец пошлет им. И каждый раз Иисус делает важное напоминание, что этот Дух – утешитель и объясняет характер Его служения. Я не поставил этот текст на PowerPoint, но мы его прочитаем позже. Иисус говорит, что если Он не уйдет к Отцу, то Дух Святой не придет. И Он говорит им, что «Я должен уйти к Отцу, и тогда Дух Святой придет к вам». И этот Дух – утешитель. И тексты, которые мы дальше прочитаем, они показывают характер служения Духа Святого в этот период. Иоанна 14 глава. Вот с 14, 15, 16 глава Иисус очень много говорит о Духе Святом. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Обратите внимание на эти фразы. «Я пошлю вам другого утешителя», то есть Духа Святого, «и Он пребудет с вами вовек». Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает в настоящее время и в вас будет. 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Перед тем, как Иисус возносится на небо, Он вновь собрал учеников и напоминает им свое обещание. Деяния 1 глава, 4-5 стих и 8. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». И 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии. Отметьте для себя этот город». И даже до краев земли. Мы проследим, почему Иисус упоминает здесь, почему Самарию упоминает здесь. Вы будете Мне свидетелями, вы будете проповедовать Евангелие, начиная с Иудеи, Самария, которую они очень не любили, ненавидели их. Но вы там будете проповедовать Евангелие. И даже до краев земли. То, что Он обещал им, сбывается в день праздника Пятидесятницы. И надо отметить, что ученики не знали, когда это произойдет. Вот то, что мы прочитали в первой главе, Иисус говорит им, оставайтесь в Иерусалиме и ожидайте. Сколько ждать? Они не знали. Но они были вместе, единодушно, как мы сейчас с вами прочитаем, и ожидали. Вторая глава, то, что уже Давид сегодня читал, я еще коротко напомню несколько стихов. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на языках, на разных языках, как Дух давал им провещевать. Итак, то, что Иисус обещал ученикам в Матфея 16 главе, осуществилось. Церковь получила свое начало. И мы с вами посмотрим на основание церкви, на фундамент церкви. Почему именно с этого времени начинает существование, свое существование церкви? Чтобы церковь имела свое начало, Иисус Христос должен был прийти на землю, стать человеком, вторым Адамом, и положить начало новому творению людей, рождающихся от Бога. Ее начало становится возможным только после смерти, воскресения Иисуса Христа и Его вознесения в небо к Отцу. Начало существования церкви, я хочу еще раз повторить эту фразу. Начало существования церкви становится возможным только после смерти, воскресения Христа и Его вознесения на небо. Помните, мы уже упоминали этот текст, когда Христос говорит: «Если я не пойду к Отцу, Дух Святой не придет. Мне нужно уйти, а Дух Христов, Он же и есть Дух Святой, Он придет и будет с вами». В Галатам 4 глава 4 стих апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота времени», мы обычно читаем этот стих на Рождество, «когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Чтобы церковь начала свое существование, чтобы она сформировалась, чтобы она родилась, Иисус Христос должен был стать человеком, вторым Адамом. Я еще раз прочитаю текст, который мы уже прочитали, из Матфея 16 глава. И мы здесь увидим, как церковь, как новое творение, покоится на личности и деле Иисуса Христа. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин». Обратите внимание, Христос говорит: «Ты, Петр, сын Ионы». Но смотрите, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, Иисус говорит, Отец мой, который на небесах, Он сущий на небесах. И Петр это осознал, он понял это. Иисус говорит, что это не твой интеллект открыл тебе это не твоя сообразительность, это мой Отец, который на небе, Он открыл тебе это, что я тот Мессия, я тот, который послан в этот мир, чтобы спасти погибающих людей. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне, то есть на этом основании, на этом исповедании, здесь, как мы уже много раз слышали, когда мы идем в греческий язык, то мы видим, что здесь не совсем имя Петр, как вот мое имя, да, но это там в женском роде оно стоит, Петра, это камень, это исповедание, это основание, на котором стоит церковь. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Петр исповедует Иисуса, Мессии, Сыном Божьим, и на этом исповедании Христос обещает создать свою церковь. После этого обещания Христос начал говорить ученикам своим о своих страданиях и о смерти и воскресении. Если у вас открыта эта глава, 16 глава Матфея, вы там увидите, как Христос ответил Петру и утвердил, что это откровение от Бога, это откровение от Отца Небесного, и на этом основании будет создать церковь. Он тут же говорит о своих страданиях. Он тут же сообщает, каким образом, каким методом, какое основание Христос положит, чтобы церковь родилась, чтобы она начала свое существование. И хорошо вы помните, как Петр, исповедовав Иисуса Мессией, тут же разворачивается и говорит, что: «Господи, Может, давай каким-то другим путем. Да не будет этого с тобою. Да зачем страдать? Зачем умирать? Зачем крест? Зачем все это? И Христос очень жестко останавливает его. Отойди от меня, сатана. Потому что ты думаешь не то, что Божие, но что человеческое. План спасения, план по созиданию церкви, он связан со страданиями, со смертью и воскресением Иисуса Христа. И как Павел потом говорит дальше в послании к Коринфянам, и нет другого основания, которое можно положить. Нет другого основания. Иисус Христос и есть основание для церкви. И он дальше там говорит, я как мудрый строитель положил основание, которое есть Иисус Христос. А дальше смотрите, кто как строит и из какого материала вы строите. Итак, основание, которым является, на котором стоит церковь, это личность Иисуса Христа. На этой личности покоится строение церкви. Колоссянам, 1 глава, 18-22 стих. Мы прочитаем еще этот текст, где мы видим, как Павел описывает уже в послании к Колоссянам, и как он описывает, опять же, с другой стороны, но основание церкви. Он говорит так, он, то есть Христос, есть глава тела церкви. Мы видим здесь несколько образов. Основание, строение. Петр пишет, вы как живые камни устрояете из себя дом духовный, священство святое. Здесь Павел приводит такую иллюстрацию, что церковь – это тело. Тело, у которого есть голова. И Христос есть главой тела церкви. Он начаток, он первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою. Это фундамент церкви. Как он сформировался? Через страдания Иисуса Христа, через Его смерть и через Его воскресение. И именно это было угодно Богу Отцу. И другого основания Он не приемлет, и другого основания у церкви не может быть. Только личность Иисуса Христа. Итак, рождение церкви не могло осуществиться раньше, чем Иисус Христос завершил работу нашего спасения. Поэтому, друзья, спасение, которое дается нам по благодати Христа, совершенное, и к нему ничего нельзя добавить. Это фундамент, на котором Дух Святой строит церковь. Уходя к Отцу, завершив свое служение, Христос собирает учеников и дает им повеление: «Не отлучайтесь из Иерусалима, ждите обещанного от Отца, Духа Святого, которым вы будете крещены в Иисуса Христа». Христос говорит, что Духом Святым вы будете крещены в Иисуса Христа, как тексты, которые мы прочитали, что мы Его тело. Сила Христовой жизни придет через Дух Святой. Есть тело, но сила жизни, сама жизнь и сила жизни, она придет через Дух Святой. Жизнь Христа невозможно обрести другим путем. Бог богатой милостью оживотворил нас со Христом и соединил наш дух с духом своим. И это то, что произошло в день Пятидесятницы. И текст, который мы уже читали, еще раз прочитаем. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил вас водою». Это был символ покаяния, символ признания своей греховности. «А вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым и примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Итак, основанием церкви является личность Иисуса Христа, а жизненной силой – Дух Святой. С этого времени Дух Святой приходит в этот мир для особой работы, для уникального по своей природе служения нам с вами. Итак, мы с вами выяснили, что фундамент церкви является только личность Иисуса Христа, Его смерть, Его воскресение и вознесение. И не может быть другого основания. И оно не могло совершиться раньше, чем Христос пришел на землю, стал человеком, пострадал, воскрес и вознесся. И теперь мы посмотрим с вами на служение Духа Святого. В чем оно заключается? В чем его уникальность? В чем уникальность его, то, чего не было до этого времени? В чем уникальность его, отличительная уникальность от периода Ветхого Завета? В день Пятидесятницы Дух Святой положил начало созидания Церкви, которую Христос уже, как мы отметили, Он купил себе ее дорогой ценой. Ценой жестоких мучений, унижения, позорной смерти на кресте. И вот что Христос говорит ученикам Своим о служении и работе Святого Духа в этот период. Я хочу остановиться здесь и сделать такую ремарку. Христос называет Церковь своей невестой. Но свою невесту Он купил себе вот таким позорным путем, да? Вот по-человечески кажется. Смерть Христа – это, казалось, такое унижение, такой позор. И Христос действительно пережил этот позор. Он на кресте принял наш позор. Он на кресте принял позор своей невесты. Он принял там позор тех, кого Он изберет быть частью Его самого. И другого обходного пути быть частью Иисуса Христа нету. Просто нет. И Отец Небесный, Он просто не приемлет больше ничего. И так Бог устроил, что на этом основании и без действия Духа Святого невозможно приобщиться к телу Иисуса Христа. Даже если вы интеллектуально понимаете и признаете, что сегодня в мире очень много, люди, кого не встретишь, да, я верующий, да, ты исповедуешь Христа, да, я исповедую, да, я знаю, что Христос был на земле, Он умер, Он воскрес, и все. Но жизни нету. И апостол Павел, послание к Тимофею, во втором послании, он говорит, что в последнее время будет много людей, которые будут иметь вид благочестия. Но чего-то у них не будет. Вы помните, что там написано? А силы нет. Жизненной силы нет. Нет способности жить свято. Не соединился человек со Христом. Он не стал частью церкви. Он не стал телом Христовым. Он не встроился в строение, которое созидает Дух Святой. Есть просто знания. Есть определенные традиции. Но нет жизни. И, к сожалению, сегодня много такого христианства. Вроде умеют говорить, вроде исповедуют Иисуса Христа, а живут, как когда-то кто-то сказал, как дьявол. Потому что Дух Святой не произвел сокрушения в этом сердце. Итак, мы посмотрим с вами, что же делает Дух Святой. Мы детально, здесь у меня, по-моему, 6 пунктов, если я не ошибаюсь, мы посмотрим на каждую из этих граней. Это, конечно, не все, что делает Дух Святой. Невозможно в одну проповедь сложить все, что делает Дух Святой, но мы только на некоторых остановимся. Еще раз прочитаем этот текст из Иоанна 16 главы. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит, то есть докажет виновность, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира этого осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Богатый текст. Богатый текст, и он уже много объясняет о работе, о служении Духа Святого. Ожидая обещанного им Святого Духа, ученики не знали, когда это произойдет. Мы возвращаемся во вторую главу Деяний апостолов. Они просто ожидали и были точно уверены, что это будет, но когда, они не знали. По Божьему провидению, это должно было произойти в день Пятидесятницы, когда все иудеи собирались на праздник жатвы в Иерусалим. Это был ветхозаветный праздник. Книга Левит, 23 глава. Вы можете открыть, дома проследить, прочитать, что это один из праздников, на который все иудеи должны были собираться в Иерусалим на поклонение. И это был праздник жатвы. Это символично указывает, помните, Христос в 9 главе Евангелия от Матфея, Он говорит: «Молите Господина о жатве, чтобы Он выслал делателей на жатву свою». Это было поручение ученикам, чтобы они молились. И тот праздник жатвы Ветхого Завета, он указывал на эту жатву, которая начнется в день Пятидесятницы, когда Дух Святой будет погружать людей, преображая души, спасая души, погружать в тело Иисуса Христа. Это духовная жатва, это духовное значение того праздника жатвы. Таким образом, Бог позаботился о том, чтобы свидетелями этого события было множество людей, и весь Евангелие распространилось во все концы земли. Еще Бог позаботился о том, чтобы приход Духа Святого на землю для этого служения был визуальным, сопровождался звуком, а также мгновенным даром говорить Евангелие на языках, которые ученики не знали раньше, не знали до этого. Еще раз прочитаем этот текст из Деяний, 2 глава. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Есть предположение, что они были на территории храма в одной из комнат. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили», то есть остались пребывать на них, по одному на каждом из них. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на разных языках, как Дух давал им провещевать». Очень символично, что в Ветхом Завете Дух Святой, Дух Божий пребывал в Скинии, в храме над Ковчегом Завета. Новозаветный период характерен тем, что Дух Святой приходит и поселяется в сердце отдельного спасенного человека. И апостол Павел пишет, он обращается к Коринфянам и говорит: «Разве вы не знаете, что вы храм живущего у вас Святого Духа?» Храм переместился из физического строения в сердце спасенного человека. Ваше сердце, мое сердце, сердце любого спасенного человека является храмом, где живет Дух Святой. Все собравшиеся 120 человек в день Пятидесятницы были крещены Духом Святым в Церковь Иисуса Христа, тело Его. Все 120 человек получили способность от Духа Святого говорить на других языках, которых они не знали. Все они стали свидетелями Христа, проповедуя Евангелие на разных языках, как Дух давал им провещевать. Это было уникальным свидетельством и визуальным выражением действия Духа Святого. После проповеди Петра в этот же день, обратите на это внимание, после проповеди Петра в этот же день Дух Святой присоединил к церкви около 3000 человек. Но интересный факт: не было ни звука несущегося ветра, сильного ветра, ни языков огня, ни способности говорить на других языках. Это один и тот же день, Деяния 2 глава. То, что обещал Иисус, произошло вот с этими визуальными и звуковым сопровождением таким. Но после проповеди Петра, когда Дух Святой уже стал прилагать спасенных к церкви, уже это не повторялось. Это было уникальным свидетельством и визуальным выражением действия Духа Святого. Именно для начала, когда Дух Святой положил начало созидания церкви, когда она родилась. Итак, однако, то, что мы видим дальше по деяниям апостолов. Однако, когда Дух Святой присоединял к церкви сильно отличающиеся группы людей, группы верующих, в каждом случае требовалось в какой-то мере повторение того, что произошло с верующими в день Пятидесятницы, именно в самом начале. Помните, я говорил вам о самарянах? Так вот, смотрите, так в церковь вошли самаряне. И когда там прозвучала проповедь после дня Пятидесятницы, то часть из того, что было с учениками, вот в храме, когда они были, когда Дух Святой сошел видимым образом, часть того повторилась там. И это было свидетельством для иудеев, для апостолов, для учеников Христа, что как их Бог спас, точно так и самарян Бог спасает, с которыми они ненавидели их, они не могли кушать вместе с ними. Это было глубочайшее разделение между самарянами и иудеями. Но Дух Святой так позаботился, чтобы часть того, что пережили апостолы в день Пятидесятницы, проявилась и на тех учениках, которых Бог спас там, в Самарии. И это было не только в Самарии. Язычники, то, что мы сейчас с вами говорили, это была 8 глава Деяний апостолов. В Деянии 10 главе мы читаем, как язычников Бог присоединяет к церкви. И там есть проявление того, что было в день Пятидесятницы. И верующие по Старому Завету, Деяния 19 глава. Помните, они говорят, а мы не слышали даже о Духе Святом. Мы крестились в Иоанново крещение. Вот как было по Старому Ветхому Завету. И тогда, когда там проповедовалось Евангелие, произошли видимые свидетельства того, что Дух Святой сошел на них тоже. И знаете, вот таким образом Дух Святой утвердил единство Церкви. Дух Святой позаботился о том, вот таким уникальным, совершенным образом, чтобы из разных социальных групп, из разных народов, из разных языков, из разных наречий Дух Святой позаботился о том, чтобы дать понять, что церковь, она одна. Она не разделяется там, тут иудеи, тут церковь иудеи, а тут церковь в Самарии. Но мы друг с другом не общаемся. А там еще есть где-то в Риме. Но у нас свое объединение. Мы с вами не общаемся. Нет, Дух Святой позаботился так, что Он показал в самом начале, то, что Он делает, является единым целым. И это одна церковь, одно тело. И крещены одним Духом в одно тело, тело Иисуса Христа. Вот как об этом Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи, или елены, то есть язычники, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». Все напоены одним Духом и погрузились в Иисуса Христа. Дух Святой, который сошел на землю видимым образом в день Пятидесятницы, имеет особую задачу и вполне определенную миссию. Как мы уже сказали, основание церкви и ее созидание, то есть заботу о ней. Для этой цели Дух Святой был излит на землю. Именно это имел в виду Иисус Христос, когда говорил, что Дух Святой придет на землю для рождения церкви и ее созидания. И будет исполнять его Дух Святой до того времени, пока церковь не наполнится и формирование тела Христова будет завершено. Тогда Дух Святой будет взят от земли вместе с церковью. Об этом Павел пишет в послании римлянам. Когда служение Духа Святого по созиданию церкви закончится, Дух Святой вместе с ней, вместе с нами, вместе с церковью, он будет взят от земли. И вот как апостол Павел пишет во втором послании Фессалоникийцам. «Ибо тайна беззакония в действии, уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Так как Дух Святой вездесущий, то взятие будет означать изъятие Его служения от земли по созиданию церкви, но не Его личности. И когда это произойдет, будет изъято Его вмешательство в дела земли для формирования церкви. Зло стремительно начнет развиваться, и в среде людей откроется беззаконие. То есть антихрист, о чем мы с вами прочитали. Может быть, вы не осознаете этого факта, друзья мои, что то, что сегодня Дух Святой делает на земле, мы являемся участниками самого уникального проекта на земле. Ради церкви сегодня сохраняется весь мир. Экономика, разное развитие техническое, все-все-все, что сегодня происходит на земле, это является строительными подпорами, строительными лесами для того, чтобы созидалась церковь. Ради церкви. Дух Святой сдерживает развитие зла на земле. Дух Святой сдерживает зло, чтобы была создана церковь, чтобы церковь сформировалась и наполнилась людьми. И когда Бог положит предел этому, Дух Святой изъят будет от земли, и зло стремительным образом начнет распространяться по земле. И начнется период, семилетний период скорби, который описан в книге Откровения. Служение Святого Духа многогранно и обширно, и мы посмотрим с вами настолько на несколько граней, и на мой взгляд, самых важных, о чем Христос говорил своим ученикам. Рождение свыше. Рождение свыше является самым величественным по своей силе действием Духа Святого. Оно сопровождается сокрушением греховного сердца человека, который противится Богу. Падший человек не хочет и не способен покориться Богу. Он всячески противится Божьей благодати, потому что считает себя Богом и ни под каким предлогом не хочет расстаться со своим «я». Отвергнуть себя грешник не может без сверхъестественного действия Духа Святого. Никто никогда не может этого сделать самостоятельно. Никто никогда не может сделать этого самостоятельно. Только Дух Святой может сокрушить жестокое и греховное сердце человека, следствием которого будет молитва покаяния. Так, одна из главнейших задач Духа Святого, который он совершает в период созидания церкви, он сокрушает гордыню человека. Он сокрушает жестокое сердце, жестокое, противящееся Богу, не желающее знать Его. Человек без сокрушительного действия Духа Святого, он считает себя Богом, он считает себя эталоном всех правил, что хорошо, что плохо. Без Духа Святого человек не может понять истины. И первое, что делает Дух Святой – Он сокрушает сердце человека и делает его мягким. Когда Дух Святой дает новое сердце внутрь человека, тогда только рождается молитва покаяния. Только тогда человек может видеть себя, свою греховность, свою уродливую сущность, и он тогда кричит Богу с молитвой покаяния. Спасение – это сверхъестественное действие Божьей любви и милости к погибающему грешнику, инициированное, то есть оно рожденное в сердце Бога, сугубо желанием Его, сугубо желанием Бога избавить нас, тебя и меня от вечной погибели. Это Божья милость к нам. То, что делает Дух Святой, это Божья милость и Его любовь к нам. Сокрушая нашу гордыню и противление Богу, противостояние Ему, Дух Святой дает нам новое сердце, способное отвергнуть свою грешную натуру и покориться Богу. Друзья мои, без этого сверхъестественного действия Духа Святого в сердце человека, человек не может покориться Богу. Он не может, не хочет и не способен никогда. Акт возрождения абсолютно не подконтрольный воле человека. Это суверенное действие Духа Святого. Он сверхъестественным образом дает нам жизнь самого Христа, которая способна повиноваться Богу, способна любить Его и признать Его господство над собой. Это то, что делает Дух Святой. И Он вносит жизнь Христа внутрь нас, в сердце наше, жизнь, над которой смерть не имеет власти. Основание, на котором спасенный грешник становится частью церкви, является возрождающее действие Святого Духа. Только вот таким путем человек присоединяется к церкви. В своей беседе с Никодимом Христос объясняет ему, как это происходит и какое значение это имеет. Третья глава Евангелия от Иоанна. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Итак, мы проследили с вами, что рождение свыше – это сверхъестественное действие Духа Святого, инициированное самим Богом для того, чтобы сокрушить ваше сердце. И если вы спасенный человек, это с вами произошло. Но если вы не имеете Духа Христова в своем сердце, то вы не принадлежите церкви, вы не являетесь телом Иисуса Христа. Может быть, вы много знаете, но вы абсолютно не живой человек в Боге. Вот так, вот что-то подобное было с Никодимом. Он интеллектуально понимал, но он не мог сообразить, как это, я должен заново родиться, заново войти в утробу матери и потом опять родиться. Иисус объясняет ему, что это духовные вещи. Это духовное рождение. И как многие люди по своей грешной природе, они говорят, а я покаюсь позже. А я там вот сначала поживу для себя, а потом, когда вот я посчитаю нужным, вот тогда я покаюсь. Не покаетесь, не сможете. И только когда Дух Святой производит в вас работу, когда Он приносит Евангелие в ваше сердце, покоритесь Ему. Потому что вы не можете, как наш текст, который мы прочитали, вы не можете обуздать действие Духа Святого. Он, когда хочет, тогда приходит и возрождает. Коринфянам 1 послание, 12 глава. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса». И очень важная мысль. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Никто. Если Дух Святой не пришел в сердце, не сокрушил ваше сердце, не уничтожил вашу гордыню, вы не можете принять господство Христа. Так говорит Писание. И это возможно только Духом Святым. Способность осознать себя погибшим грешником, отвергнуть все свои притязания и планы на жизнь и принять господство Христа дает только Дух Святой. Дух Святой свидетельствует о Христе. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне», так сказал Христос. Это служение Духа Святого необходимо нам не только для нашего спасения, но и для нашего духовного роста. Это служение Святого Духа. Он указывает на Иисуса Христа. Он указывает на Его личность. Он раскрывает нам характер Христа. Без личной встречи со Христом не бывает спасения, и только Дух Святой в сотрудничестве с провидением Божьим приводит к ней. Это интересная деталь, когда вот в русском языке так часто звучит «я покаялся». Будто бы я сам решил, я покаялся. Вот в английском языке это лучше звучит. Не знаю, вот как в украинском языке звучит. «Бог спас меня». Это немножко другой оттенок имеет, что не я решил, не я принял, а меня Бог спас. И это то, что Дух Святой сделал в сотрудничестве со своим провидением. Он знает, когда посетит нашу душу, наше сердце, чтобы сломать нашу гордыню и спасти нас. Мы можем сделать человека религиозным фанатиком, научить всем правилам и традициям, но спасти не в нашей власти. Это суверенное действие, суверенное дело Духа Святого. Только Дух Святой может раскрыть красоту личности Христа и Его жертвенного подвига на кресте вместо меня, вместо тебя, дорогой друг. Только Дух Святой может раскрыть твою подлинную греховную сущность и показать славу Христа, подарив абсолютно незаслуженно Его праведность, приобщив нас к этой славе. Во 2 Коринфянам 4 глава апостол Павел пишет, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, Он озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Это Он сделал. Все, что противостоит тому, что сделал Христос для нашего спасения, а Он сделал абсолютно все, является беззаконием перед Богом. Все, что не соответствует праведности Божьего Сына, будет отвергнуто. Галатийские церкви, приняв Евангелие благодати, как Павел говорит, перед вами как будто бы был, вы видели Христа, как будто бы перед вами Он был распят, вы видели как будто бы славу Его. Вы спасены были, потому что увидели славу Христа. Но вот что-то с ними произошло такое, что они развернулись назад к исполнению закона и установлениям человеческим, синтезируя благодать и достижения человеческих усилий, традиции и постановлений закона в вопросе спасения и практики жизни. Они потеряли свой взгляд с Иисуса Христа. Благодаря тому, что пришли иудействующие христиане, как в принципе и сегодня они есть, они не исчезли, и они увлекли их взор с Иисуса Христа на них самих. Христос пострадал, Христос воскрес, хорошо, но я тоже должен что-то сделать. Я ж тоже, я могу тоже. И я должен что-то сделать для своего спасения. Я должен постараться. Это то, что... И знаете, что апостол Павел говорит? Вы остались без Христа. Вы остались без Христа. И, к сожалению, не только галаты были такими безрассудными, бестолковыми, как их Павел называет. К сожалению, сегодня очень много таких христиан. Сегодня многие церкви поражены этим смертельным вирусом. Как тогда, так и сейчас существуют группы иудействующих христиан, которые смущают уверовавших, смешивая благодать и закон плюс традиции, без которых спасение якобы недоступно. Дух Святой указывает на Иисуса Христа, на Его личность, в котором мы имеем абсолютно все. Он постоянно исправляет наши попытки полагаться на себя, на кого-то или на что-то. Нас постоянно так и норовит где-то в сторону сдвинуться. У нас так и постоянно мы сбиваемся с того, чтобы видеть Иисуса Христа, Его личность, Его характер, Его славу. И я думаю, что вы испытывали, если вы какой-то период времени спасенный человек, вы испытывали. Я переживал это. Я одно время настолько увлекся делом ради Христа, что я потерял Его. И Бог вынужден был ломать мой образ жизни, чтобы привлечь мое внимание к Нему. Я очень благодарен Духу Святому, что Он работал в моем сердце. И это благословение для меня было, что Он вновь вернул меня на личность Иисуса Христа. Знаете, как в новых машинах есть такое приложение, что, чтобы держать линию. И как только вы где-то в сторону увлекаетесь, и машина съезжает, теряет свою линию, там вам раз так по рулю бьет и направляет назад в линию или сигналит что-то, да? Вот я когда испытал это, я подумал, вот это вот то, что делает Дух Святой. Дух Святой нас постоянно направляет в линию, направляет нас на то, чтобы мы видели личность Иисуса Христа, чтобы мы им наслаждались. Если вы на что-то долго смотрите, если вы что-то долго слушаете, смотрите и увлечены чем-то, это постепенно овладевает вашим сердцем. Это заполняет ваши мысли. Вы начинаете думать так, и вы начинаете, соответственно, поведение ваше меняется. Поэтому если мы смотрим на Иисуса Христа, когда Дух Святой нас направляет на Него, когда мы наслаждаемся Им, когда мы пропитываемся Его славой, тогда и наша жизнь меняется. Тогда мы и говорим по-другому, тогда мы и относимся друг к другу по-другому. Колоссянам 2 глава 9-10 стих. «Ибо в Нем, апостол Павел пишет, в Иисусе Христе обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти». Друзья, нам не нужен больше никто. Нам никто не нужен. Нам нужен только Иисус. Добровольное послушание формируется в сфере нашего восхищения кем-то или чем-то. «Я следую за тем, кто меня восхищает, кем я впечатлен». Другими словами, Дух Святой освобождает нас от восхищения самими собой, и это освящение, по сути. ведет нас к восхищению личностью Иисуса Христа, раскрывая нам Его славу, красоту и делает нас способными к послушанию Ему от всего сердца. Об этом апостол Павел пишет в послании Римлянам 6 главе. Которое восхищается объектом своей любви. Друзья мои, все мы спасены действием Духа Святого по необъяснимым для нас причинам. Это суверенное и милостивое решение Божьей благодати, утверждающий, что Иисуса Христа абсолютно достаточно для нашего спасения и для полноценной счастливой жизни. Пусть эта истина сердечным пульсом бьется в нашем сознании, делая нас твердыми и непоколебимыми в Божьем избрании и в нашем следовании за Ним. Дух Святой крестит. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом». Крещение Духом Святым совершается в момент возрождения. Спасенный погружается Духом Святым в Церковь тела Иисуса Христа и вступает с этого момента в тесную взаимосвязь с другими членами тела Христова. Это одноразовое, неповторяющееся, позиционное действие, происходящее в жизни каждого христианина одновременно с возрождением. Не ищите крещения Духом Святым, как это принято в некоторых группах христиан. Это суверенное действие Духа Святого над вашей личностью, над вашим сердцем. В момент вашего спасения, в момент возрождения Дух Святой берет вас и крестит, то есть погружает в тело Иисуса Христа, где мы становимся одним целым не только со Христом, но и друг с другом, как с Церковью. Крещение Духом Святым приводит к новому положению всех христиан в теле Христа с момента обращения. Крещение Духом Святым не делает нас совершенными, но запускает в действие процесс освящения, который продолжается всю жизнь. Так, это суверенное действие Божие, Духа Святого. Дух Святой погружает нас в тело, в Церковь Иисуса Христа и соединяет нас не только с Иисусом Христом, но и со всеми верующими. И отметьте для себя, это не делает нас совершенными людьми. Нам вменилась совершенная праведность Христа, Его совершенная святость. Но это не делает нас совершенными людьми. Но именно этот процесс запускает в действие освящение, которое совершает Дух Святой, которое будет продолжаться, пока мы не умрем. И это новое положение в теле Христовом, в Церкви. Крещение Духом Святым – это не то, к чему надо стремиться. Нам Писание не повелевает этого. Нужно признать как факт спасения, за который надо поблагодарить Бога. Это погружение в Иисуса Христа, которое объединяет всех спасенных Его благодатью. Это крещение Духом Святым. Это то, что совершает Дух Святой на протяжении всей жизни Церкви на земле. Святой Дух запечатлевает. Ефесянам 1 глава. «В нем и вы, услышав слово истины благовествования вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Печать Духа Святого, которая осуществляется в момент нашего спасения, в момент возрождения, в момент крещения, в момент погружения в Иисуса Христа. Символ принадлежности, символ собственности Христа. Это новое сердце, которое дал Господь всем спасенным, имеет эту печать, как апостол Павел пишет в послании к Тимофею, во втором послании, во второй главе. Печать эта имеет такую надпись «Принадлежит Господу». На вашем сердце есть эта печать. Собственность Господа, собственность Христа принадлежит Ему. Или «познал Господь своих». На вашем сердце стоит эта печать. «Познал Господь своих». Вы собственность Иисуса Христа. Это еще залог, как мы здесь считаем, что это есть еще залог. Это слово сообщает нам, что это не только часть от полноты наследия, которое мы уже имеем сейчас, но это часть от того наследия, которое мы получим, которое ожидает нас в будущем и является гарантией его получения. Понимание этого факта приносит большое утешение и уверенность в сердце спасенного человека, который является Детем Божьим, принятым навсегда. Время уходит быстро, и у нас осталось уже немного. Дух Святой пребывает в верующем. Он не только ставит печать, он не только крестит, но он еще и пребывает в верующем. Пребывание Святого Духа в спасенных людях является отличительной особенностью периода Нового Завета. Этого не было в Ветхом Завете. Дух Святой пребывает в верующем. Дух Святой пребывает в спасенном человеке. Еще раз прочитаем текст из Иоанна 14 главы. Иисус говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может понять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает». Он с вами пребывает, скорее всего, Иисус Христос говорит о себе, он с вами пребывает, и в вас будет, внутри вас он будет, но это в будущем времени. И это то, что осуществилось в день Пятидесятницы. Несмотря на то, что ученики Христа исповедовали его Божьим Сыном и Мессией, посланным в этот мир, Дух Святой еще не присутствует в их сердцах. Христос утверждает, что Он с ними пребывает, а у вас, то есть внутри, Дух будет жить с того момента, как Он сойдет на землю. А Христос должен уйти к Отцу. Шесть ключевых текстов Нового Завета, которые говорят о пребывании Духа Святого в верующих. Я приведу только несколько. И это отличительная черта от периода Ветхого Завета. 1 Коринфянам 3:16. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Дух Божий живет в вас. 6 глава 1 послания к Коринфянам. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Друзья, нам чрезвычайно важно помнить, понимать, осознавать каждый день, что наше тело является храмом, где живет Дух Святой. И текст, который мы только что прочитали, он говорит, что мы не принадлежим себе. Мы не свои, нас купили. Нам простили все наши грехи, и нас купили. Мы собственность Христа, как мы перед этим сказали, что на нас стоит печать, принадлежит Господу. И то, что принадлежит Господу, там живет Дух Святой. Он пребывает в верующем, Он пребывает в вашем сердце. И нам очень важно осознавать это. 8 глава послания к римлянам. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». В сердце человека, которого не живет Дух Святой, который не поселился там, создав новую личность, не является частью Церкви и не принадлежит к телу Иисуса Христа. Поэтому Дух Святой, Он, приходя в этот мир, спасая людей, Он поселяется там, как в новой личности. И вы знаете, друзья мои, это настолько превосходное положение, которое мы имеем в Иисусе Христе, это то, чем не обладал Адам с Евой до грехопадения. На какую высоту нас Бог поднял? Он поднял нас внутрь себя. Он соединил нас с собою. Он дал нам Дух Святой. Он вложил в нас свое ДНК, свои природы. И Он живет в нас. Он внутри нашего сердца находится. Со дня Пятидесятницы Дух Святой возрождает человека, соединяется с ним в одно целое, сливается в одно целое, поселяется внутри и больше никогда не покидает спасенного им. Это по-настоящему потрясающая истина о Божьей любви к нам и Его необъяснимой благодати. Бог соединился с нами навсегда. Верующие должны быть бесконечно благодарны Богу и признательны Святому Духу за то, что Он пребывает в нас. И мы не должны бояться, что Он оставит нас. Дух Святой утешает. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». носителем и источником утешения является Дух Святой. И это утешение недоступно, оно недоступно невозрожденному человеку. Оно принадлежит только тем, кто является частью тела Христова, Его Церкви. Дух Святой поддерживает нас в трудностях и скорбях, к которым мы приходим. И нам сверхважно осознавать, что наилучшим нашим утешителем является Дух Святой, и научиться получать это утешение от Него напрямую. Христос говорит: «Я не оставлю вас сиротами». А что нужно сиротам? Нужны папа с мамой, чтобы заботились о них. Нужно утешение. Когда дитя остается одно, оно в страхе живет. И Христос говорит: «Я вас не оставлю просто так. Я вам дам утешителя». И проанализируйте свою жизнь, посмотрите немножко назад. Сколько страхов сопровождает вас повседневно? Христос говорит: «Дух, который я пошлю, он будет духом-утешителем». И мы с вами отметили, что в трех главах, 14, 15, 16 глава, Христос, когда говорит о Духе Святом, он постоянно подчеркивает, что это дух-утешитель. Он. И только Он может нас утешать. Он источник спасения и утешения и носитель этого утешения. Только Дух Божий знает вас так, как никто другой. Он с вами соединился. Он слился в одно целое. И более того, Он Дух истины, Он объективный и истинный утешитель. Только Дух Святой может дать мир Божий, который больше вашего интеллекта и способности оценивать реальность. Только Он знает настоящую реальность. Знаете, когда к нам кто-то приходит за утешением, мы же не знаем сердца человека. Мы не знаем объективной реальности. И какие с нас могут быть утешители? Конечно, мы можем что-то посоветовать, что мы можем направить. И лучшее всего, что мы можем сделать, это направить в Писание, направить к тому, чтобы человек искал утешение в Духе Святом. Он, и только Он может по-настоящему утешить. Он истина, и Он имеет понимание, абсолютное понимание реальности. Ищите утешение от Духа Святого в молитве. Он, написано, наставит вас на всякую истину. Он никогда не предаст вас. К Нему самая короткая дорога. Он внутри вас. Это самый близкий утешитель. Он больше всех вас любит и желает вам наилучшего добра, наилучшего блага. Никто вас не любит так, как Дух Святой. Он послан Иисусом Христом. И это же и есть Дух Христов, который заботится о вас наилучшим образом. Никто вас не утешит так, как Дух Святой. Никогда. И, как я уже сказал, к Нему самая короткая дорога. Мы часто бегаем, ищем, когда приходят трудности, переживания какие-то, что какое-то неустройство, что-то не получается, что-то не клеится. И мы мечемся в своей душе, мы ищем, бегаем, утешение ищем от других людей. Мы в ком-то, в чем-то ищем утешение. Писание говорит нам: «Я дал вам Дух Святой, который внутри вас, ищите лица Иисуса Христа». Дух Святой утешает вас. Только Он может дать вам утешение, которое выше вашего интеллекта. Вы оцениваете реальность, что происходит, и, скорее всего, где-то ложно, не все понимая, не все соображая, как на самом деле все есть. Только Дух Святой может принести вам утешение, которое реально работает. Мы можем утешать друг друга настолько, насколько сами получаем утешение от Него. И это предусмотрено Богом в созидании Церкви. Если мы знаем утешение, которым Дух Святой утешает нас, то, конечно, мы можем, как я уже сказал, при условном понимании ситуации, сердца человека, мы можем что-то помочь. Но только Дух Святой может делать это совершенным образом. Чаще всего мы жалкие утешители, хотя, может быть, и стараемся, очень стараемся быть ими. Второе послание к Коринфянам, апостол Павел пишет так: «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Утешение можно получить только когда дух смиренный, когда сердце смиренное перед Богом. И тогда даже человек Божий, который приходит, и который знает это утешение, он испытал это в своей практике, он может принести Слово Божие в ваше сердце, в вашу жизнь и утешить вас. Утешить вас упованием на Иисуса Христа. 2 Коринфянам 1 глава. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Бог всякого утешения. Друзья, потрясающая истина. Бог всякого утешения, который вы только можете себе помыслить или представить. Бог всякого утешения и Отец милосердия, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Это Божье Слово. И это то утешение, которое Дух Святой приносит в наши сердца. Это служение, это работа Духа Святого, когда Он созидает Церковь. На этом нам надо остановиться. Служение Духа Святого очень огромное, очень обширное. И мы будем дальше говорить с вами в процессе следующих проповедей. Со следующего воскресенья мы начинаем изучение послания к Ефесянам, и там мы будем много говорить о работе Духа Святого и о разных других гранях Его служения. Подводя итог событиям в день Пятидесятницы, мы видим, как Писание раскрывает нам то, что Христос создал основание Церкви Своей смертью и воскресением. А Дух Святой со дня Пятидесятницы созидает эту Церковь, соединяя спасенных со Христом и друг с другом. Это то, что произошло в день Пятидесятницы. Приглашая вас к молитве, я хочу, чтобы мы поблагодарили Бога вот за эти выводы, которые мы можем сделать из этой проповеди. Это останется на PowerPoint. Мы вместе помолимся. Благодарите Бога за Церковь и вашу принадлежность ей. Благодарите Бога за служение Святого Духа в вас. Покоряйтесь Духу Святому и ищите утешение в Нем. Не угашайте Его, не оскорбляйте Святой Дух. Это мы можем делать. Наполняйте свой разум Божьим Словом. Пребывайте в молитве, понимая Его ходатайственное служение за вас. Наслаждайтесь общением с Отцом и Сыном в Духе Святом. Цените это общение. Не разменивайте на пустоту, на то, что никогда не насытит вашу душу. Принесет только страх, разочарование и неуверенность в будущем. Давайте преклоним колени и помолимся.